7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Я вас приветствую на волнах Радио Европа Либера. Это программа «Пункт дела капот» и я, Наталья Марарь. Всего 7 недель осталось до дня президентских выборов, который может сильно поменять ход истории. Самое время сделать политические прогнозы начала политической осени. Но это все после выпуска новостей, подготовленного моими коллегами в Праге.
Bună ziua, la microfon Alexandru Ieftode, ascultați buletinul de știri. Încă 324 de cazuri de infectare cu noul coronavirus au fost confirmate în Republica Moldova astăzi, în urma unui număr redus de teste. Rata de confirmare a rămas ridicată, fiind depistată pozitiv aproape fiecare a patra persoană testată. Bilanțul proaspăt făcut de Ministerul Sănătății arată că numărul total al cazurilor de infectare este de 39.797, iar cel al deceselor printre persoanele infectate a rămas neschimbat, fiind de 1063. Partidul Șor a desemnat-o pe deputata Violeta Ivanov în calitate de candidată a sa la alegerile prezidențiale din 1 noiembrie. Ivanov și-a început cariera politică în Partidul Comuniștilor, pe care l-a părăsit însă subit în 2015. Ea s-a alăturat partidului Șor în luna mai anul curent, după ce a mai activat timp de câțiva ani și în Partidul Democrat. Anunțul desemnării sale în calitate de candidată la prezidențiale a fost făcut azi de liderul partidului, Ilan Șor, la o conferință de presă prin Skype. Condamnat în prima instanță pentru implicare în furtul miliardului, Șor s-a refugiat în Israel după alungarea aliaților săi democrați de la putere în iunie 2019. Mii de belaruși au ieșit în stradă la Minsk pentru al patrulea weekend consecutiv în încercarea de a-l forța pe președintele Alexandru Lukashenko să-și dea demisia după ce ar fi falsificat rezultatele alegerilor prezidențiale din 9 august. Coloane de manifestanți au mărșăluit azi pe străzile care duc spre centrul orașului, unde poliția tocmai a îngrădit cu sârmăghii în pată câteva clădiri guvernamentale. Aproape 40 de manifestanți au fost reținuți potrivit organizației neguvernamentale Viasna. Aflat la putere de 26 de ani, Lukashenko refuză să cedeze puterea, respingând și apelurile opoziției la organizarea de alegeri repetate și eliberarea deținuților politici. Ministrul de Externe al Germaniei, Heiko Maas, spune că Berlinul ar putea pregăti un răspuns comun împreună cu aliații săi împotriva Moscovei, dacă autoritățile ruse nu arată în următoarele zile că depun eforturi pentru a elucida otrăvirea lui Alexei Navalny. Politicianul rus de opoziție se află într-un spital din Berlin, iar guvernul german a ajuns la concluzia că a fost otrăvit cu gaz neurotoxic Novichok. Într-un interviu publicat azi, Maas a sugerat că răspunsul german poate include schimbarea politicii față de finalizarea gazoductului Nord Stream 2, prin care Rusia vrea să-și dubleze capacitățile de a exporta gaze prin Marea Baltică în Germania și alte țări europene. Cancelara Angela Merkel a respins până acum ideea unui asemenea răspuns. Ați ascultat buletinul de știri, mai multe găsiți pe net la moldova.europalibera.org.
Итак, друзья, я вас приветствую на волнах Европа Либера. Сегодня мы говорим о начале избирательной кампании, о том, какой она будет и чего нам ожидать от выборов. Вместе с моими гостями в студии Штефан Глигер, эксперт по публичным политикам, и Корнел Чуры, политический аналитик. Добрый день, добро пожаловать на Европа Либера. Давайте коротко. Эта кампания вообще будет отличаться чем-то от всех остальных? Как бы вы ее характеризовали в самом начале кампании, господин Глигер?
Она отличается отсутствием единения на правом фланге, на центристско-правом фланге, и она отличается особо плохими условиями для Игоря Дадона и его социалистов. Никогда за последние, думаю, 30 лет для левых условия для участия в выборах не были такими плохими.
Условия связаны с чем? С пандемией?
Условия связаны с огромными обещаниями и объемом тех обещаний, которые были сформулированы Дадоном, который ассоциировал себя со своим правительством, правительством, так называемым технократическим правительством КИКУ, которое не справилось с ситуацией. У нас 40 с чем-то процентов дефицита бюджета, у нас огромные проблемы с поддержанием текущей экономической ситуации, стабильностью. У нас просто невероятно плохие результаты по борьбе с пандемией. Мы занимаем фактически, если пересчитать на реальное количество населения, первое место в мире по заражению людей, заражению медперсонала, заражению врачей и по смертности в том числе. Всюду ложь, правительство врет, президент врет каждый день и делает это без чувства юмора. Хотя, ему кажется, наоборот, парламент фактически занят политическим большинством, сформирован людьми Плохотнюка, его остатками, остатками его людей, с очень плохой репутацией, и партии социалистов, которая предала свое обязательство по дезолигархизации. То есть они все, что они обещали, они ничего не сделали, все сделали наоборот, они предали свои обещания, предали альянс с блоком АКОМ. Правительство не справилось со своими обязательствами, экономическая ситуация очень плохая, если не ужасная. Дефицит от 16 до 20 миллиардов. Правительство занимает у населения каждый месяц минимум миллиард лей под довольно высокий процент. С точки зрения внешнего признания, это правительство не признано никем, особенно партнерами по развитию, такими как Евросоюз, Соединенные Штаты и так далее. То есть условия для Дадона сегодня сложились просто ужасно. Кредит, который он обещал из Российской Федерации, 500 миллионов, который уменьшился до 200 миллионов, так и не был получен. И поэтому, что будет отличать эти выборы даже от выборов 2016 года, когда фальсифицировали многие результаты, когда использовали админресурсы, использовали проплаченную масс-медиа, как использовали всегда, Приднестровье посредством хороших контактов ввиду осуществления контрабанды совместной с лидерами Приднестровского региона. Также, в отличие от даже от 2019 года, мне кажется, что предпосылки для фальсификации результатов выборов, и я надеюсь, у меня будет возможность об этом рассказать.
Я хочу позже, отдельно об этом поговорить.
Она просто очень большая.
Я поняла ваш анализ. Господин Чуря, по-вашему, чем будет отличаться эта кампания и с чем согласны или не согласны с того, что вы сказали?
Ну, с изначальными тезисами Штефана я согласен, но так как он развил эту тему, не очень. То есть я соглашусь, что стартовые позиции Дадона, они хуже, чем были раньше. Для него...
Когда вы говорите раньше, вы имеете в виду...
Конец прошлого года, начало нынешнего.
До падения правительства Санду или до пандемии? Чтобы я понимала, что вы считаете вот той красной чертой?
После падения правительства Санду, понятно, что у Дадона была очень комфортная позиция. Он создал новый альянс, где социалисты доминировали, и он уверенно контролировал парламентское большинство. Правые были в состоянии гроги. Кроме того, они выиграли еще город Кишинев. То есть были очень благоприятные позиции для победы на президентской гонке, и рейтинги это подтверждали. Сейчас рейтинги говорят о том, что он снизился, его рейтинг. Правда, мы не видим большого роста рейтингов у правых.
И но поэтому... их там много. И не забывайте, что если будет второй тур, обычно все правые...
Это означает, что
через
позиции
не хочу, Дадона, через не могу
Дадона ослабели. Но это не означает, что правые сделали какую-то серьезную заявку на победу. Второй тезис или первый тезис господина Глигора состоял в том, что у правых тоже не все в порядке. У них нет каких-то объединительных, центростремительных движений. И мы еще должны понять, насколько они готовы провести эту избирательную кампанию в таких цивилизованных рамках. Мы совершенно не знаем, как себя поведет платформа «Да», как себя поведет либерал-демократы, как себя поведут. Поэтому...
Извините, я просто хочу понять, а вы считаете, что правый электорат в обязательном порядке ждет одного единственного кандидата на правом фланге? Ведь всегда так было. На правом фланге всегда было больше кандидатов.
Нет.
Просто на этот раз Майя Санду и Андрей Настасий не договорились. Значит, то есть блок АКУМ просто сейчас в качестве единого фронта нет.
И формат другой, да, они не договорились, в отличие от прошлых выборов, когда Настасий уступил. Но понимаете, вот сам характер проведения избирательной кампании в первом туре, если они будут много ссориться, если будет настоящая жесточайшая борьба между ними за попадание в двойку во второй тур, тогда это все повлияет на результаты второго тура. И поэтому сами правые еще нас не убедили в том, что они готовы бороться за своего главного кандидата, который окажется, увидим кто, предположительно, вот все предполагают, что это кандидат от ПАС, правые еще не доказали, что они готовы за него бороться до конца.
Я хочу немножко остановиться на возможных фальсификациях, о которых вы уже упомянули, господин Глигор. Был опубликован регламент по проведению выборов в ситуации пандемии. Там очень много интересного. Я поговорила с рядом экспертом. Многие указывают на то, что это, в принципе, даст возможность фальсифицировать, если будет поставлена такая задача. Вы могли бы, как по-вашему, вообще это может быть реализовано?
Смотрите, с моей точки зрения, будет, по крайней мере, несколько возможностей влиять на результаты выбора, незаконно влиять на результаты выборов и фальсифицировать его результат. Первое. Это подкуп избирателей. У нас новый закон о неправительственных. Это ничего нового, но это очень эффективно и это широко практикуемо. У нас закон, был принят закон, новый закон о неправительственных организациях, но не вошел в силу. Согласно новому закону о неправительственных организациях, некоммерческих организациях, деятельность, участие благотворительных фондов в любой политической деятельности запрещена.
Вот сейчас входит в силу, он до 1 октября входит в силу.
Правильно, но до 1 октября данные благотворительные фонды будут осуществлять свою деятельность. Как вы думаете, они за последние 2 года сумели убедить материальной помощью энное количество, сотни тысяч людей в том, что нужно голосовать за того или иного или нет? Подкуп избирателей – это не подкуп непосредственно, который осуществляется в день голосования. Это целый комплекс мер по покупанию, приобретению и убеждению посредством материальной помощи, оказанной разными мерами определенных социальных категорий. И это используют правильно. И это используют на широкую ногу. Партия социалистов, партия ШОР и раньше посредством фонда Эдельвайс на широкую ногу была поставлена операция по подкупу избирателей плохотником. Сегодня остался Дадон с социалистами и ШОР. Никто на самом деле, ни наша прокуратура, ни Министерство внутренних дел, которое подчиняется партии социалистов, не проверил деятельность этих фондов и не проверили их на предмет подкупа избирателей. И также деятельность, которую они осуществляли в прошлых избирательных кампаниях, потому что это чистейшей воды подкуп избирателей. Это первый
метод. Но это ничего нового, скажем
так. Это ничего нового, но это на широкую ногу поставлено.
И социалисты сказали, что они не будут использовать фонд.
Да, они не будут использовать фонд в избирательный период, Корнел. Будь внимателен.
Нет, так они сказали.
Почему? Потому что это только один месяц. А до этого им никто их не запрещает использовать.
Просто увидим, но есть наблюдатели.
Дело не в том, что увидим. Дело в том, что за тот месяц, даже если они номинально, формально, официально не будут его использовать, они до сих пор его использовали. А мы уже в избирательной практической кампании. Это раз. Два. Подкуп членов избирательных комиссий. Это очень эффективная штука. Когда тебе надо купить.
А может просто сразу
как это
создать избирательную комиссию таким составом?
Нет,
таким
там есть наблюдатели, там
таким,
на каждой партии.
Таким составом,
это классическая, будет классическая версия, там есть наблюдатели. Ну, вот с этого момента.
Не только наблюдатели, там от каждой парламентской партии есть представитель в комиссии.
Да. И поэтому результаты в округе господина Дьякова вместе с представителями оппозиции, вместе с какими-то наблюдателями, были просто заменены протоколом.
Ну это надо доказывать.
А это доказывают члены комиссии, которые посчитали, но их прокуратура до сегодняшнего дня по странному стечению обстоятельств господин Чурин не опросила.
Ну хорошо.
А это уголовное преступление. И бездействие органов уголовного преследования не значит, что не было совершено преступление. Это значит халатность со стороны органов уголовного преследования. И это моя точка зрения. Вы позже выскажетесь, если вы не согласны. И факты. Есть видеосъемка членов этой комиссии в этом селе, на этом участке, которые говорят, что мы посчитали столько, а в протоколе указали абсолютно другие цифры. И человек официально на камеру это заявляет. Никто это не расследовал. Подкуп, мешки, баллоны, мешки с картошкой. Это официальный подкуп, прямой подкуп. Есть видео, фото, доказательства. Никто, ни одного уголовного дела. За это можно сесть в тюрьму.
Подкуп членов комиссии.
Подкуп членов комиссии. Зачем это надо? Это надо для того, чтобы фальсифицировать результаты, моделировать результаты непосредственно при подсчете. Как это делается? Это можно сделать посредством уравнивания голосов. Если на определенном избирательном участке есть перевес голосов в пользу того, кто не хочет проиграть, и он купил соответствующих членов комиссии, что они будут делать? Согласно новой инструкции комиссии по чрезвычайным ситуациям, голосование должно проводиться посредством использования ручек. Но тут есть небольшой кодекс, говорит, что будет использоваться печать, а они ввели также ручку. Я надеюсь, что они ввели ручку только для того, чтобы регистрироваться в списках.
Самостоятельно.
А печать останется. Почему? Потому что если будет проводиться голосование посредством ручки, то тогда, как вы понимаете,
галочку
может поставить кто угодно, и если комиссия куплена, то результаты можно фальсифицировать. Дальше. Есть еще один момент. Даже если будет посредством печати, но члены комиссии куплены, то тогда, сделав какую-то надпись или перечеркнув других кандидатов, даже если поставлена печать, этот бюллетень объявляется недействительным. И тогда можно, в принципе, аннулировав, просто написав что-то ручкой на этом бюллетене, можно аннулировать достаточное количество бюллетеней и вывести это в баланс для того, чтобы тот, кому, кто должен выиграть, получил эти голоса.
Вам, господин Чуров здесь скажет и правильно задать вопрос. Хорошо, а что в это время будут делать наблюдатели, в том числе от оппозиционных
партий? Хороший вопрос.
Что, спать будут?
Они уже куплены, Штефан сказал.
А у нас сколько наблюдателей? Вы не знаете. Я тоже не знаю.
Ну, от каждой партии.
От каждой партии.
А на прошлых выборах наши оппозиционные партии сумели обеспечить?
Это другой вопрос.
Существует маржа для коррупции? Конечно, существует.
Ну, вся надежда на Пармалекс, как обычно.
Вся надежда. Я надеюсь, что Пармалекс сумеет найти 2050 человек. Это ровно то количество, которое необходимо. Потому что у нас 2050 участков.
Ну, главные кандидаты смогут обеспечить. Потому что, я думаю, правые не смогут обеспечить?
Я очень надеюсь, что смогут. Но, насколько я помню, на прошлых выборах не на всех участках они смогли
вообще
обеспечить.
Честно говоря, было бы очень странно, если бы хотя бы по этому пункту кандидаты, которые борются против кандидата власти Игоря Дадона, не объединятся. Ну, это будет показывать их полную некомпетентность.
Послушайте.
Причем здесь не важно, правые и левые кандидаты. Они
могут объединиться. Здесь я уверен, что у них будут наблюдатели на всех избирательных.
Я не уверен в том, что у них будут наблюдатели, и я посредством этого интервью обращаюсь ко всем оппозиционным партиям, не только к основным, главным, у которых самый большой рейтинг, а ко всем партиям, что если вы на самом деле хотите демократизации этой страны, дорогие политики, обеспечьте также своих наблюдателей. И желательно
у нас
в списке более 60 партий, ну хотя бы 5, если бы нашли по 2000 человек, чтобы сидели там, на этом избирательном участке и наблюдали. Это очень важно, потому что я уверен в том, что у нас фальсифицируются протоколы, у нас фальсифицируются результаты, но перепроверить это невозможно. Почему? Потому что это делается там. Если ты откроешь потом урну, ты увидишь,
еще
что результаты сходятся.
Еще какие-то технологические новые вещи могут быть использованы, чтобы мы перепроверили?
У нас следующая позиция – это использование урн.
Мобильных.
Мобильных урн. Что такое мобильная урна? Это помощь тем избирателям, предоставление права голосования тем избирателям, которые не могут физически передвигаться и участвовать в выборах. Да? Или у них есть какие-то медицинские диагнозы, которые не позволяют им это сделать. Среди этих людей, а на местном уровне всегда очень хорошо известно местным организациям, структурам, кто есть кто и кто голосует за кого, на местном уровне формируется очередь. Очередь.
Кому пойдет мобильная
урна? Кому мобильная урна приедет первой? Так вот, обычно эта мобильная урна приезжает к тем, кто являются властьдержащими. Тем, кто контролирует на данный момент государственные структуры. И получается так, что первыми голосуют те, кто были, допустим, или куплены, или которые поддерживают нынешнюю власть. А последними уже кто успеет? Если доедет, тут только очень важный момент есть, я договорю сначала. До кого доедет, до того доедет.
Досрочные выборы, о которых сейчас так активно говорит Игорь Дадон. Досрочные выборы после президентских. Это сценарий стопроцентный или все-таки ветерок уже дует в направлении, что никому эти выборы не нужны будут, кроме там ПАС и, может быть, еще наша партия. Все остальные вполне себе могут хотеть досидеть до конца мандата этого парламента.
Почему наша партия? Мне кажется, наша партия тоже заинтересована в том, чтобы были досрочные выборы.
Нет, я говорю, кроме ПАС, нашей партии, платформы «Да», никто... Причем платформы «Да» еще так, под вопросом, хотят они или не хотят сейчас досрочных выборов. Все остальные вполне себе хорошо могут чувствовать в этом парламенте.
Ну, мы видим, что президент Дадон начал дискуссии, продолжая дискуссии по поводу досрочных выборов. Тем не менее, он параллельно ведет определенные дискуссии. И мы предполагаем, исходя из того, что было сказано в последнее время, что и другие партии тоже ведут определенные переговоры по поводу правительства. Падение правительства, отставка правительства, это является дорогой к досрочным выборам. Поэтому
в случае, если не удается правительство
назначить новое правительство.
Поэтому, говорят, уже есть и кандидатура нового премьер-министра, господин Пушкуца. То есть проблем там не должно быть.
Ну да, но здесь вопрос с демократам, а готовы они поддержать
господина? А почему мы рассматриваем исключительно коалицию вместе с демократами?
Потому что вы назвали Пушкуцу. Ну, его могут поддержать и другие, но давайте, это совсем не факт, что господин Дадон, говоря о досрочных выборах, имеет в виду...
Ну, давайте вот конкретно.
Что он выигрывает, сейчас выигрывает, преследует эту цель.
Выигрывает Игорь Дадон, я прекрасно понимаю, на этом позитивном тренде интерес социалистов, используя Игоря Дадона как паровоз, как можно скорее организовать досрочный выбор, потому что это дает им большие шансы, может быть, даже взять самостоятельно большинство. А в случае, если выиграет Майя Санду, захочет ли партия с самой большой фракцией в парламенте, партия социалистов, дать такой подарок, сделать такой подарок правой оппозиции и организовать досрочные выборы, когда их не будут хотеть ни демократы, ни партия социалистов, это в случае ее победы, ни партия Шора, ни промолдова и так далее.
Ну, у нас, давайте так, две партии, которые заявили громко о том, что они хотят досрочные выборы. Это социалисты и это ПАС. Все остальные под серьезным вопросом. И, скорее всего, они не хотят досрочных выборов. И из этих двух партий, та партия, которая проиграет президентские выборы, скорее всего, будет против досрочных выборов, и она найдет партнеров, желающих не дать состояться досрочным выборам. Поэтому мне кажется, что, несмотря на то, что Дадон говорит много о досрочных выборах в последнее время, он все это оставит на потом, когда
увидит... В зависимости от результата.
Да, вы правы. Когда увидит, какой будет результат.
Господин Глигер, будут или не будут досрочные выборы?
Это будет зависеть от того, сможет ли Влад Андронаки, возможно, Никифорчук, обеспечить политическое стабильное большинство господину Дадону.
И с этим связан их уход из Демпартии?
Уход из Демпартии связан с конфликтом, их личным конфликтом с Филиппом. Но в то же самое время Дадон по отношению к ним формулирует целый ряд требований. А это, конечно же, в первую очередь ослабление промолдовы и возможный отбор пары-тройки депутатов ввиду увеличения парламентского большинства до 53-54 мандатов. В случае, если Дадон сможет посредством своих вот этих партнеров в кавычках обеспечить стабильное политическое большинство в парламенте, никакого резона идти на досрочные парламентские выборы у Дадона нет. Он прекрасно поставил все, что ему надо было поставить, в том числе с помощью своих новых партнеров, новых старых партнеров в парламенте.
Обеспечить себе недостающие голоса...
На данный момент у них 51 голос.
Да, при помощи... Ну, все равно, это нестабильно. 51 голос, один заболел, у другого ковид, у третьего...
Правильно. Поэтому нужно 53-54.
Да, поэтому должны быть вот эти несколько недостающих из партии Шора. Почему нет? Ведь поговаривают о том, что переговоры уже ведутся.
Тогда те два человека, которые заболели как бы ковидом, есть такая версия, что они на самом деле с ними провели предварительную беседу. Некоторые люди... Но этого...
Когда у нас в политике говорят предварительную беседу некоторые люди, это, да. Под этим можно столько всего,
Думаю, люди, которые в теме знают, о чем я говорю.
Да.
Понимаете, у нас там просто сейчас, понимаете, прокуратура у нас немножко разучилась сажать людей, но научилась выпускать. Некоторые люди, которых выпускают, они очень активны. Так вот, мы говорили о том, что, понимаете, как создавать официальное какое-то партнерство или даже совместно голосовать с фракцией Шор, это не комильфо даже для Дадона.
А если двое-трое выйдут в знак протеста из фракции Шора?
Если они выйдут, это тоже сценарий, но, насколько я понимаю, конечно, идеальный сценарий и то, чего очень хочет Игорь Дадон, это выхода одного-двух членов фракции «Промолдова».
Возвращение блудных сыновей.
Как независимых или там, не знаю.
Возвращение блудных сыновей и дочерей.
Возвращение блудных сыновей к своим изначальным истокам и ценностям. Даже Корнел смешно. Так вот. Вы знаете как, те, кто продались 2-3 раза, плюс раз, плюс-минус раз, какая разница уже, понимаете как, да? А деньги... Деньги для таких людей не
платят. То есть вы считаете, что если получится
удержать
обеспечить большинство без досрочных выборов, никто их не будет организовать?
Даже
в случае победы Игоря Дадона?
В случае победы, проигрыша нет никакого смысла. Контроль парламентского большинства – это очень серьезные доходы, теневые доходы которые идут в карман тех, кто держит власть.
Ну и вообще досрочные выборы – это всегда фактор риска. Это всегда,
это всегда фактор риска, учитывая падение рейтинга.
Да, Влад Плохотнюк и Демпартия, которая организовывала выборы в 2019 году, они были абсолютно уверены, что все будет в порядке. А в результате, даже несмотря на те результаты…
Ну, не были стопроцентно уверены. Но
достаточно уверены. Но фактор риска…
примеры того, да, как совсем недавно в Италии, когда идут на досрочные выборы, правящие партии считают, что они увеличат свой рейтинг, а на самом деле остаются за бортом.
Ну, в Италии не переписывают протоколы, то есть…
Ну, мы не знаем, давайте так.
Да, ну, давайте не можем.
Италия
не
самая примерная.
Мы не можем сравнивать Италию с…
Я знаю про выборы в Молдове, не знаю про выборы в Италии, но мне кажется, что есть там регионы, где это вполне могло…
Если во второй тур…
То есть в Молдове вы считаете, что такого…
Нет, я же сказал, что…
Италии точно.
Если
во второй тур выходит Игорь Дадон и Майя Санду, обычно принято считать, что если во второй тур выходит кандидат от оппозиции и кандидат от власти, то оппозиция объединяется, и у кандидата от власти шансов меньше. Поэтому либо победа в первом туре, либо шансов нет. На ваш взгляд, у нас такой сценарий повторится, или все-таки второй тур дает шансы Игорю Дадону?
Ну, нам наиболее вероятный сценарий, я совсем недавно писал для немецкого журнала, и я, в принципе, выразился в пользу этого сценария. Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы сказать, что сценарий 2016 года, второй тур, наиболее вероятен. Но в 2016 году, я тоже об этом писал, победил Дадон во многом благодаря и помощи Демократической партии. Не во многом, но там было…
Во многом, господин Чир. Давайте вот спустя 4 года, давайте назовем вещи своими именами. Во многом благодаря.
Ну, вы же не знаете технологии, которые были использованы. Но там было важно…
Да что вы говорите?
Там решающие были пару процентов. И вот эти пару процентов сыграли.
Вот сейчас тоже… Речь идет не о большом количестве избирателей, а о паре процентов и куда они повернут. И здесь они все на тоненьком льду, потому что они могут пойти в одну или в другую сторону, или вообще не выйти. И тогда, но мне кажется, что у власти на данный момент, несмотря на не совсем, скажем так, уверенное правление в период пандемии, более выгодные позиции, она относительно монолитна, а у правых там разброд.
Но на левом фланге, не забывайте, вы сами говорили, есть еще кандидат от нашей партии, который наверняка, судя по тому, как он себя сейчас ведет, точно не призовет за Игоря Дадона.
Ну, посмотрим, сколько
он наберет. Не знаю, призовет ли открыто за Майю Санду, но…
Посмотрим, как он себя поведет. Да, там есть один кандидат, который является помехой для Дадона, но не более того. А вот на правом фланге там все-таки нет единства. Поэтому мне кажется, что шанс левого кандидата… Мы еще не знаем, кто он будет.
Прям не знаем.
Лучше, чем у…
Да, если можно коротко, господин Глигер. То есть во втором туре, если выходит Игорь Дадон и Майя Санду, однозначно победа кандидата от оппозиции или нет?
Никаких логических предпосылок для победы Игоря Дадона нет. Единственная предпосылка для победы Игоря Дадона – это влияние посредством контроля масс-медиа, дезинформации, фейк-ньюзов, которые использовались на широкую ногу в 2016 году, просто поливали грязью из корыта контркандидатов, главного контркандидата. Это использование админресурсов, это использование подкупа избирателей, и это фальсификация результатов. И почему это важно? Вот нам господин Чури говорит, что фальсификация в больших пропорциях она невозможна. А не надо в больших пропорциях, надо 3%, надо 2%. И в условиях
реалий… Я очень надеюсь, что у нас будет не как в Беларуси, 82%.
Есть такие выборы, господин Чурик.
Я не верю. Вот
люди,
в идеальных
есть
людей…
такие государства, вы не поверите, но
я
есть
верю,
такие государства.
Я верю, что есть студенты, которые не списывают, но я не верю, что все студенты не списывают.
Да, мы можем заниматься софистикой. Я прочитал все диалоги господина Платона. Мы можем после этого выйти и поговорить. Не того Платона. Платона, который обеспечил славное имя себе на века, на тысячелетия. Так вот, смотрите, я считаю, что власть может одержать победу, только используя дезинформацию, грязь, манипуляцию и фальсифицируя результаты. И мне кажется, будет использован также фактор Приднестровья, будет использован, с которым просто нет никаких разногласий в смысле контрабанды и в смысле всех тех процессов, которые наладил господин Плохотнюк так успешно и систематично.
И будет использоваться на широкую ногу этот фактор, в том числе административные контроли, контроль избирательных участков, избирательных комиссий, которые будут там-сям, где-то возможно, не всюду, но там, где это возможно, а в некоторых, скажем так, из 2000 в нескольких десятках это будет возможно, они будут влиять на вот этот, эту небольшую дельту, которая будет делать разницу.
Пару процентов.
Они сделают все возможное для того, чтобы получить эти пару, тройку, четверку процентов, для того, чтобы с небольшим перевесом победить во втором туре.
Ну, не так много времени осталось ждать, чтобы понять, кто из вас оказался прав, а кто нет. Это мы узнаем ровно через 2 месяца. Я вас жду в начале следующего месяца на волнах Радио Европа Либера. Всего хорошего.
Айчи Радио Европа Либера.